Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Когда мы с Андреем Гавриловым готовим наши программы из цикла «Алфавит инакомыслия», мы испытываем порой двойственные противоречивые чувства. Мы не обманываем себя, не делаем вид, будто наша программа чисто историческая. Да, мы рассказываем об инакомыслящих 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов прошлого столетия, об отважных людях, восставших, кто творчеством, кто гражданской позицией, кто прямыми действиями, бесстрашными поступками против бесчеловечной системы советской власти. Да, мы говорим о событиях и явлениях, которые в те годы помогли переломить или хотя бы замедлить неумолимое движение коммунистического государства к тотальной супердиктатуре. Но мы, конечно же, понимаем, что отзвук тех, казалось бы, далеких времен можно найти и в событиях сегодняшних, в явлениях нашей современной истории. Более того, к сожалению нашему и ужасу, мы все чаще убеждаемся, что все то, против чего боролись герои наших передач, повторяется в сегодняшней российской действительности. То, против чего они шли, извините за пафос, на баррикады, так и не разрушено. Что основной посыл их борьбы, борьбы за свободу личности против чудовищной машины репрессий, по-прежнему актуален и сегодня. Мы говорили, как было бы хорошо, какое это было бы счастье, если бы темы наших программ были уже малопонятны современному слушателю. Если бы, например, песни Галича нуждались в подробных подстрочных комментариях, а история смертного приговора студенту Аркадию Беленкову за написанный в качестве дипломной работы роман вызывала недоумение и недоверие, или уничтожение бульдозерами живописных полотен считалось бы поступком буйно помешанного. Увы, свинцовые мерзости жизни оказались намного более живучи, чем хотелось бы. Строки Галича о том, что отечество в опасности, наши танки на чужой земле, понятны без пояснений и сегодня. Зверский приговор за рукопись сочинения, почти за живой журнал, ЖЖ, говоря современным языком, не вызывает удивления. А уж погром в художественной галерее или выставочном зале становится практически обыденным явлением. Тем не менее, нам казалось, что есть вещи, которые все-таки отошли в прошлое. Это, например, омерзительная звериная ненависть к другим народам. Мы знаем, разумеется, о никуда не ушедших проявлениях бытового антисемитизма. Мы слышим отвратительные покровительственные анекдоты о представителях других национальностей. Мы видим, как страна радостно напивается в феврале, празднуя очередную годовщину создания Троцким Красной Армии, не задумываясь над тем, какой страшный этот день календаря для чеченского или ингушского народа. И все-таки события последних дней очередной раз показали нам, сколь мало у нас, и не только у нас, конечно, причин и поводов для оптимизма. К факту изменения статуса Крыма можно относиться по-разному. Можно даже, наверное, по-разному отнестись к референдуму, проведенному в присутствии огромного числа военных и военной техники. На многое можно попытаться посмотреть с разных сторон. Но ни в коем случае нельзя по-разному смотреть на судьбу крымско-татарского народа, про который, казалось, все радостно забыли бы, если бы нерешительная, порой непримиримая позиция его представителей. Этот народ пытались уничтожить в 30-е годы, когда была репрессирована большая часть местной интеллигенции. В 44-м году, когда крымских татар насильно депортировали из Крыма, что привело к гибели более 40% сосланных. В послевоенные годы, когда им, чуть ли не единственным из репрессированных народов, не разрешали вернуться на родину. В 60-е и 70-е годы прошлого столетия судьба крымских татар стала одним из важных вопросов правозащитного движения. Генерал Петр Григоренко, писатель Алексей Костерин, поэт Илья Габай боролись за реабилитацию крымско-татарского народа. Вместе с Мустафой Джемилевым, Зампирой Асановой и другими они распространяли в самиздате и там издате правдивую информацию о борьбе крымских татар. Участвовали в демонстрациях с требованиями прекратить репрессии против целого народа. Сейчас, когда прошел референдум в Крыму, когда большая часть русскоязычного населения полуострова высказалась за присоединение к России, больно и горько снова видеть оскорбительные надписи на домах крымских татар, отвратительно читать их свидетельства о том, как им угрожают, требуют покинуть русский Крым, называют фашистами. и страшно читать о том, как людей убивают. 18 марта состоялись похороны Решата Ахметова, крымского татарина, в одиночку стоявшего в молчаливом протестном пикете возле парламента Крыма. Он исчез 3 марта. Его тело было обнаружено 15-го, со следами пыток, обмотанное клейкой лентой в наручниках. Сегодня мы повторяем нашу программу об Илье Габае из цикла «Алфавит инакомыслия», о поэте, диссиденте, бесстрашном защитнике крымско-татарского народа. Мы посвящаем этот повтор памяти Рината Аметова. И очень надеемся, что когда-нибудь наступит время, когда тема программы станет малопонятной новому поколению слушателей. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Габай. Илья Габай. Я не верю, мои друзья, снам и полуснам, и в возможность обойтись без них в отчаянную минуту. Я не верю в существование нелюдей и в возможность недружб. И что должен жертвовать кем-то, кроме себя самого. И не верю в право уклоняться от мятежа. Так допускается зло. Я не верю в возможность ответить на вопросы души и в право души не задавать их. Поэт Давид Самойлов сказал об этих стихах Ильи Габая. Это, конечно, не поэзия, но их автор – праведник. Андрей, кто такой Илья Габай?
Илья Янкевич Габай, родившийся в 1935 году, одна, с моей точки зрения, из самых трагических фигур советского инакомыслия, одна из самых трагических жертв советской системы. Так получилось, что... В общем, с именем Габая, в частности Габая, связано понятие гласности, потому что еще в далеком 1965 году он принял участие в митинге гласности. Конечно, слово в русском языке существовало, но, по-моему, в политический обиход оно тогда вошло впервые, о чем, конечно же, не помнят 99% тех, кто добивался победы гласности в конце 80-х годов. Илья Габай – один из людей, которые своей жизнью заплатили за право иметь свои убеждения. И одна из самых трагичных черт, одна из самых трагичных сторон этого его права заключалась в том, что он сам лишил себя жизни, не перенеся, судя по всему, предательства, безвыходности, отчаяния, которые начали его окружать. Илья Габай – совершенно прозрачный, светлый пример того, как правозащитник, диссидент, инакомыслящий, не согласный с режимом, как угодно можно его характеризовать, человек боролся не за свои права, или, вернее, не только за свои, не только за права своей, я сейчас буду говорить официальным языком, социальной группы или общественной группы, и не только за права людей, которые, казалось бы, должны были быть ему как-то близки. Он боролся за права тех, кого он считал униженными, оскорбленными, практически уничтоженными, бесправными, за права тех, кто, с его точки зрения, нуждался в помощи. Имя Габая навсегда стоит рядом с именем Мустафы Джамилева. Это были два, пожалуй, самых активных в 60-е и 70-е годы защитников прав крымских татар. Напомню, что крымские татары принадлежат к числу тех народов, кого советская власть в свое время обвинила огульно всех, от мала до велика, от младенцев до стариков, в предательстве, измене и так далее, так далее, так далее, и выслала с мест их обитания. Вот за права этой группы, которой он вроде бы никак не принадлежал, Илья Габай и боролся всеми силами своей души, своей натуры, как угодно. Известно свидетельство, которое привела его адвокат Дина Каминская, о том, что следователь, который вел дело Габая, сказал в сердцах: «Ну ладно, Джамилев, понятно, он сам крымский татарин, но Габай, еврей, он-то чего?» Вот это «он-то чего» всегда было непонятно для власти. И, может быть, в этом «он-то чего» и была самая большая опасность для власти, потому что, когда ты не понимаешь чего-то, не понимаешь явления, бороться с ним становится очень трудно. И единственная возможность победить – это нанести, не глядя, с размаху наотмашь сильнейший удар, что было и сделано с Ильей Габаем. Илья Габай наверное, уникальный случай, потому что даже своей смертью он поразил всех. Он был неверующий, он был самоубийца, и тем не менее за упокойную службу по нему отслужили и в православной церкви в Москве, и в синагоге, и в мусульманской мечети. На могиле Габая, похороненном на родине в Баку, установлен памятник работы Вадима Сидура. Илья Габай, наверное, невольно стал известным в последнее время благодаря роману Людмилы Улицкой «Зеленый шатер». Один из главных героев романа, Миха, вобрал в себя очень многие черты Габая. Это, конечно, не точная копия самого Габая или его жизни, но очень многие подробности, очень многие жизненные повороты, очень многие черты характера совпадают. Илья Габай, конечно, был одним из прообразов этого собирательного образа. Илья Габай, Вадим Делане и Юли Ким – это была тройка друзей, которые в 60-е годы вместе начинали свою правозащитную деятельность, вместе пришли к инакомыслию. У Юлия Кима есть пронзительное произведение – это песенная пьеса «Московские кухни» с подзаголовком «Посвящается нашим диссидентам». В ней выведено два действующих лица – Илья и Вадим. И хотя понятно, что имеется в виду Илья Габай и Вадим Делане, их эти образы шире, чем просто биографии его друзей. А в пьесе рассказывается о том, как друзья постепенно приходят к протесту. Я предлагаю послушать песню Юлия Кима из «Московских кухонь», которая так и называется «Подписание протеста». Мы увидим, услышим, или, может быть, все-таки действительно увидим, благодаря таланту Юлия Кима, как происходило это в этой молодой, бесшабашной, почти подростковой, ни в коем случае не подростковой, это были взрослые люди, которые понимали, что они делают, но, тем не менее, почти подростковой компании, как это было весело, страшно одновременно. А к чему это привело, мы услышим у Юлия Кима потом. Юлий Ким, «Подписание протеста» из пьесы «Московские кухни».
На следующий день, после бессонной ночи, оба закадычных друга, Илья и Вадим, появляются все в той же компании. Здрасте, здрасте, друзья дорогие, чай слыхали ужасную весть. Что кругом пропадает Россия, мы не в силах сие перенесть. И мы вам говорим нараспашку, что сегодня с утра протрезвев, сочинили мы эту бумажку, и кипит наш общественный гнев. Что и вносим мы в нашу компашку, а затем в страны НАТО и СЭФ. Начальника своего угла. Ну-ка. Илья и Вадим раздают самые издатские листочки своим друзьям. Вся компания втыкается и начинает читать. Россия, 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 Россия. Сталин, 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 Сталин. Россия, Россия, Сталин, Сталин. Казалось бы, тем более, что все-таки и вот тебе раз, и вот тебе два. Сколько можно? И начинает подписывать этот листок. Неужели проклятые годы повторятся опять и опять? Неужели ежовы ягоды снова будут сажать и сажать? Неужели права и законы вновь заменит безмозглый кулак? И сплошные запретные зоны стиснут горло немое и так? Неужели корабль уже прибыл, не успев даже парус поднять? Неужели единственный выбор – это врать или молчать, врать или молчать, врать или молчать? Промолчи, попадешь в богачи, промолчи, попадешь в первачи, промолчи, попадешь в палачи, промолчи, промолчи, промолчи. Никогда, ни за что, нет, товарищ Сталин, мы пойдем другим путем, мы молчать не станем. Жан-жан-жан, one, two, three, кто-то будет тарарам и не говорит. Жан-жан-жан, one, two, three, кто-то будет тарарам и не говорит. Один из друзей подходит к Илье и говорит: старик, извини, я подписывать, пожалуй, не буду. У меня, знаешь, книжка на подходе. Они же сразу ее зарубят. А, старик, отвечает легко Илья. О чем речь? Подпишешь в следующий раз. Ты думаешь, это последний? А его друг вдруг поднял пол-литру и громко закричал: «Слушайте, слушайте, слушайте все! Леди, сеньоры, медам и месье! Вот в этом вот экземпляре, — размахивает он подписанным листочком, — с вашими подписями и вензелями будет храниться вот эта бутыль», — показывает он зеленое чудовище. «Я сошлю ее в глухой монастырь, пусть лет 10 томится в крепости, достигая особой крепости. Через 10 лет вот в этом чертоге мы сойдемся и подведем итоги. И если, конечно, сможем, то и эту бутыль подытожим». И хором провожают эту бутылку, завернутую в эту бумагу, куда-то на чердак. Джан-джан-джан, джан-джан-джан, и все эти 10 лет будем пить на розан. Джан-джан-джан, як-як-як, и все эти 10 лет будем пить коньяк. Джан-джан-джан, поет Илья, размахивая другими листками. Джон-джон-джон, вот это мы пошлем в ЦК, а это Вашингтон.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Габай. Илья Янкелевич Габай родился 9 октября 1935 года в Баку. Он диссидент, поэт, педагог, сценарист, редактор. В детстве лишился родителей. После их смерти жил у родственников, которые на некоторое время даже отдали его в детский дом. «Как рассказать о родичах моих за давностью бестрепетно и просто? Куда больнее привычного сиротства я ощутил немудрость их сердец». Это поздние стихи Габая. Отслужив в армии, поступил в Московский государственный педагогический институт на отделение дефектологии и закончил филологическое отделение в 1962 году. По окончании института работал учителем русского языка и литературы, сначала в школах на периферии, затем в Москве. 10-летним мальчиком он начал писать стихи. Некоторые из них звучат в сегодняшней нашей программе. И здесь я хотел бы остановиться в чтении биографии Ильи Янкелевича, потому что у нас есть довольно редкая возможность послушать окончание его биографии, но не моими словами, не моим голосом, а голосом из архива. Виктор Федосеев в программе «Права человека» номер 30, она вышла в эфир 1 ноября 1973 года, вскоре после самоубийства Габая, рассказывал дальнейшую часть его жизни. Давайте послушаем эту старую запись.
20 октября нынешнего года из Москвы пришло сообщение. Молодой советский поэт и сценарист Илья Габай, придя домой после очередного допроса в КГБ, покончил жизнь самоубийством. Выбросился из окна 11 этажа. Впервые имя Габая мы встречаем в документах самиздата, датированных еще 1967 годом. Напомню, что буквально накануне, в 1966, Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ о внесении новых статей в Уголовный кодекс, которые фактически объявляли антисоветскими любые действия, направленные на защиту политических свобод в стране. Протестуя против нарушения советской законности, Илья Габай вместе со своими друзьями принял участие в мирной демонстрации на площади Пушкина. Цели демонстрантов были ясно выражены в лозунге: «Требуем пересмотра антиконституционного указа и статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР». То было первое публичное выступление Ильи Габая в защиту гражданских прав, гарантированных Конституцией Советского Союза. Но едва демонстранты появились на Пушкинской площади, как их арестовали. Более 4 месяцев провел Габай в Лефортовской тюрьме. Затем был освобожден, как ему разъяснили, за отсутствием состава преступления. Однако тюрьма Габая не сломила. Вскоре он подписывает обращение к деятелям науки, культуры и искусства, серьезный обвинительный документ, датированный январем 1968 года, тем самым месяцем и годом, когда неправосудно были осуждены Московским городским судом Гинзбург и Голанцков. В этом обращении, в частности, говорилось:
«В течение нескольких лет в нашей общественной жизни намечаются зловещие симптомы реставрации сталинизма. Наиболее ярко проявляется это повторение самых страшных деяний той эпохи в организации жестоких процессов над людьми, которые посмели отстаивать свое достоинство и внутреннюю свободу, дерзнули думать и протестовать.
В этом обращении Илья Габай и двое других авторов указывали на непростительную инертность деятелей культуры по отношению к той несправедливости, которая творится на их глазах, в их время и с их молчаливого согласия.
Бесчеловечная расправа над интеллигентами – это логическое завершение атмосферы общественной жизни нескольких последних лет. Наивным надеждам на полное оздоровление общественной жизни, вселенным в нас решениями 20-го и 22-го съездов, не удалось сбыться. Медленно, но неуклонно идет процесс реставрации сталинизма. Главный расчет при этом делается на нашу общественную инертность, короткую память, горькую нашу привычку к несвободе.
Под этим обращением Илья Габай, 32-летний тогда московский учитель, подписался в январе. А в феврале того же 68-го года он поставил свое имя уже под новым документом, открытым письмом в президиум консультативного совещания коммунистических партий в Будапеште. В мае того же года Габай, поэт и учитель словесности, оформился простым рабочим в геологическую партию. Но, как сообщает об этом хроника, в последний момент ему отказали по прямому указанию КГБ. Осенью в Москве началась новая волна обысков. На этот раз обыски проводились по просьбе Ташкентского управления госбезопасности, формально по одному из крымско-татарских дел. 19 ноября был произведен обыск и у Ильи Габая. Еще через полгода, в мае 69-го, в Ташкенте был арестован и известный поборник за гражданские права, в частности, за права крымско-татарского народа, генерал Петр Григоренко. В тот же день в Москве было произведено 7 обысков, в том числе у Ильи Габая, близкого друга Григоренко. У Ильи Габая был изъят архив крымско-татарских документов. Через несколько дней, 19 мая 69-го года, Габай был арестован. Ему даже не предъявили постановление об аресте. В ту же ночь его срочно отправили самолетом в Ташкент. В заключение я лишь приведу несколько слов, сказанных о нем его друзьями. В этих словах мне видится отнюдь не формальная, а чисто человеческая оценка характера школьного учителя Ильи Габая, которая, мне кажется, послужит уместным дополнением к моему беглому, почти протокольному рассказу о нем. «Илья так добр», – писали друзья Габая вскоре после его ареста, «как добры люди жизнерадостные и всегда желающие человеку хорошего». Илья из тех немногих школьных учителей, которых отличает не столько то, что их образование хватило бы на университетскую аудиторию, сколько особенная духовная расположенность к постоянному общению, традиция земской интеллигенции, свободы сеятель пустынной.
Так рассказывал о жизни Ильи Габая Виктор Федосеев, выступавший у нашего микрофона тогда под псевдонимом Виктор Мартин. Архивная запись 1 ноября 1973 года. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Габай. Илья Янкелевич Габай.
Как я уже говорил, в пьесе «Московские кухни» Юли Ким рассказывает историю зарождения движения протеста. Мы послушали его песню «Подписание протеста», и вот участники этого движения, герои его пьесы, замечают за собой хвост. Песня «Первая слежка».
И вот на следующий день один из наших героев, Илья, вдруг замечает за собой слежку, самую натуральную. Он в полном изумлении. За ним потихонечку следует помощник.
Ой, кто бы дал мне карандашик, написал бы я слова. Ой, ребята, где я? Кто я? Это Марс или Москва? Ущипите меня, граждане, скажите, что я сплю. А то если вы не скажете, я сам вас ущипю. Это что же происходит? Прям не выгорит язык. Целый день за мной уходит наш родной советский шпик. Шпик, филер, агент охранки, сыщик, как это, фискал. Да ведь я ж слова такие только в книжках и читал. Это кто же я, по-вашему, немецкий резидент? Или должен из Конотопа неплатящий алимент? А может, я вообще народник, динамитчик-боевик? Может, я в тылу у Врангеля подпольщик-большевик, а за мной советский шпик? Ха, кошмар, абсурд какой-то, вон он! Я на рынок, он на рынок, я на мост, он под мост, посреди столицы родины, в разгар социализма, за московским скромным тружеником хвост. Тут он бросился к своему преследователю, говорит: я советский, я лояльный, я нормальный гражданин, я послушный, простодушный, паспорт, ручка, рубь один, не имею, не был и не состоял. Хоть смотри под микроскопом, а я чистый, как кристалл. Я ж пеленок, как тебренок, я ж с роддома пионер. Так какой же черт вам дался я, товарищ офицер? Наш-то помощник отвечает индифферентно: гражданин, в чем дело? Я вас не знаю. Да ну как же, говорит Илья, мы ж ходили с вами в школу, в ту же самую одну. Мы ж на радость комсомолу поднимали целину. Съезд 20-й конспектировали, отвечали на билет, где мы вместе констатировали, что возврата нет. Ну вот и взял я карандаш и составил я слова про остатки сталинизма и неполные права. Подпись, адрес, все открыто, прямо Суслову М.А. Прямо Суслову М.А. Видно, чуткому весьма академик подписался. Два членкора из Пахры, три заслуженных артиста. Это что, хухры-мухры? Председатель аж колхозу, герой-летчик инвалид. Что ж ты бегаешь за мною, красный следопыт? Ну, побегай! И началась игра, эта извечная игра диссидентов с преследователями. Беготня по Москве, как и по Санкт-Петербургу, то есть по тогдашнему Ленинграду, сквозь проходные дворы, с отправлением малой скоростью в метро и прочее, прочее. Быстро-быстро выдыхается наш помощник. Он на рынок, я на рынок, он в обход, я в объезд, он в троллейбус, я в автобус, он в квартиру, я в подъезд. Хочешь, чтоб я облажался, на финты его поддался? И вдруг обращается непосредственно: я ж веду тебя открыто. Что ж ты делаешь, подлец? И в сердцах бьет его и сваливает с ног. Тот, поднявшись и придерживая окровавленную челюсть, апеллирует непосредственно к начальнику, который тут же и появился. А начальник на этот безмолвный вопль отвечает так: наше руководство поручило мне ответить на ваш запрос по якобы имеющим место фактам, якобы преследование вас, якобы нашим сотрудникам. Произведенная проверка показала, факты места не имели.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Габай. Илья Янкелевич Габай. Поэт, сценарист, правозащитник. Мне невозможно жить, я не научен сносить без слов улыбочки наушничеств. Мне стыдно, что я жив, когда творят правешь, безжалостность и жадность, ложь и вошь, и идиотство песенок и гимнов, звучащих здесь блажной и грязный свал. Так что мне книги, больше, что стихи мне? Что мне стихи и даже письма к вам? Что стерты и утеряны черты, являя миру веские улики? Высокомерно ль осветить элиту? Сподобится ль житейской простоты? Сподобится и дней своих на склоне жить в простоте, без гнева, не сердясь, жить в пустоте, причастность к Вавилону, представив как монашескую грязь. Илья Габай.
Вы начали нашу программу о Илье Габае, Иван, с чтения его стихотворения, где были замечательные строки «Не верю в право уклоняться от мятежа». Эту его черту очень хорошо, очень удачно подметил Юлий Ким. Напомню, мы сегодня слушаем фрагмент его песенной пьесы «Московские кухни», посвященной диссидентам. И я хочу продолжить нашу программу песни Юлия Кима «Куда собрался капитан». В этой песне очень точно показана вот эта черта Ильи Габая. Невозможность уклоняться от мятежа. Невозможность не прийти на помощь.
И разложил на своем кухонном полу Илья два полотенца, сшитых неловкими руками жены. И достал тушь и деревяшечку. И начал этой деревяшечкой выводить на этом самодельном плакате какой-то текст. Он выводит, а его одолевают голоса. Куда собрался, капитан? Куда ты, брат, собрался? Погоды нету, капитан, нигде погоды нет. Там крик о помощи, милорд, я слышал, крик раздался. Милорд, я слышал этот крик, теперь за мной ответ. Ты что, не видишь, капитан? Ты разве сам не видишь? В такую бурю, капитан, не выплыть никому. Да ты же вмиг пойдешь ко дну, как только в море выйдешь. Я слышал крик, милорд, мой долг откликнуться ему. Что команда, капитан, в дорогу чай не рвется. Жена и дети капитана, а им что предстоит? Со мной охотники, милорд, со мной лишь добровольцы. А дом родной простит, милорд, мой дом меня простит. Но эта жертва, капитан, глупа и бесполезна. Нас слишком мало, капитан, мы все наперечет. А дел так много, капитан, трудов такая бездна. Твое геройство, капитан, ослабит целый флот. Ну что ты пойдешь на площадь? Ну подымешь ты там свой лозунг. Получишь свои 3 года, а в зоне еще дадут. На западе вяло вякнут, здесь всем перекроют воздух. И кончится наше дело, чего они ждут. А будет жалко, капитан, коль ниточка порвется. И будет грустно созерцать злорадство этих морд. Во всем ты прав, а я не прав, как в песенке поется. Но не могу я не идти, прости меня, милорд. Но не могу я не идти, пойми меня, милорд.
В 1974 году вдова Ильи Габая Галина вместе с детьми эмигрировала на Запад. 26 июня 1974 года она записала первую часть своего интервью с Юрием Мельниковым и Ириной Иловайской-Альберти, которая впоследствии станет редактором «Русской мысли» и на этом посту будет известна всем читателям. В то время Ирина Иловайская-Альберти была корреспондентом «Радио Свобода» в Риме. Галина Габай, интервью, архивная запись.
Мы попросили Галю рассказать нам о ее муже, о его жизни и творчестве, и о том, как случилось, что так трагически закончилась жизнь этого светлого, мужественного и одаренного человека.
Рассказывать об Илье очень трудно. Илья был и сложен, и прост одновременно, многогранен и очень глубок. Он был человеком и обыкновенным, и редкостным во всех своих проявлениях. Он был и весел, и трагичен. Это был человек фантастической образованности. И однажды один из его друзей, который регулярно переписывался с ним, когда Илья был в лагере, сказал мне, что отвечать на письма Ильи чрезвычайно трудно, потому что это каждый раз экзамен. Больше всего на свете Илья любил стихи и друзей, книги, или, как он их называл, книжки. И книг, и друзей у него было очень много. Илью занимали и волновали человеческие судьбы. Он очень любил искусство. Он был очень внимателен к каждому встреченному им в жизни человеку. Это внимание шло не от разума, не от понимания того, что людям надо помогать. Это было искренне, это было от сердца. Но так Илья был устроен. Иным он быть не умел. Но он был человеком очень высокой совести, и это определяло все его поступки. Совесть не позволяла ему молчать, если он видел чье-то страдание, проистекающее из злого умысла, тупоумия или лени. Как-то однажды Илья сказал мне, что поэт должен стремиться походить на своего лирического героя, что творчество нужно оправдывать собственной жизнью. И он это не только говорил, это не были только слова. За каждым его словом стоял поступок. Цену слов и цену поступков Илья знал хорошо. Причем письма его удивляли нас иногда. Я, зная, в какой обстановке он находится, так, краем глаза и краем уха видевшие и слышавшие то, что там происходило, поражалась его письмам. Можно было подумать, и сейчас, когда я перечитываю письма, думаю, что они написаны не из лагеря, а из кабинета ученого. Я помню, мама мне как-то сказала: «Галя, Илья пишет, что нужно Алешку, нашего сына, сводить на выставку японских кукол в Музее восточных культур. Это он написал из пересыльной тюрьмы. Я, будучи в Москве, не знала о том, что есть такая выставка, а он, сидя в тюрьме, о ней знал и мне об этом сообщал». И эти письма нас поражали.
Галина Габай, интервью «Радио Свобода», 26 июня 1974 года. Ее записывали корреспонденты Юрий Мельников, Шлиппе, и Ирина Иловайская-Альберти. Запись была произведена в Риме. Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Габай. Илья Янкелевич Габай.
Галина Орлова, коллега по школе, в которой работал Илья Габай, рассказывает, что даже зимой в сильные морозы он ходил в очень тоненькой куртке из Болоньи. Ну, объяснить это очень просто, в семье совершенно не было денег. И в одном из интервью его жена Галина потом рассказала, что в свое время, когда режиссер Мосфильма Рошаль собралась снимать фильм по произведениям Тынянова, она пригласила Илью работать над сценарием и, увидев, в чем он ходит, велела выдать ему тулуп из реквизита Мосфильма. В этом тулупе, может быть, впервые согревшись за долгие месяцы, а может быть и годы, Илья пришел домой, но на пути около подъезда ему встретилась лифтерша, которая начала жаловаться на жизнь, что муж пьет, денег нет, дети голодные, раздеты и одеть их не во что. Илья свой тулуп тут же снял и отдал ей. Но, кстати, вот эта святость, эта праведность, которая была присуща Габаю, производила впечатление не только на людей, с которыми с ним встречались часто, типа на лифтерши, коллег, но и на людей, казалось, совершенно невозможных. Галина Габая рассказывала однажды, что на суде в Ташкенте, сразу хочу напомнить нашим слушателям, что в Ташкенте зимой холодно, и в этот год в Ташкенте было особенно люто зимой. Так вот, один из конвоиров снял с себя шапку и отдал Илье Габаю. Я не знаю, нужно ли здесь что-то комментировать, потому что, с моей точки зрения, события, случаи совершенно из ряда вон выходящие. Но мы идем дальше по биографии Ильи Габая, по биографии Ильи, героя пьесы Юлия Кима «Московской кухни». И вот наши друзья выходят на демонстрацию.
И вот на следующий день появились наши друзья Николай и Илья и развернули этот плакатик, где, не дрогнувши рукой Ильи, было написано: «Да здравствует свобода!» Дорогие сограждане, братья, заявляем активный протест. Нас замучила партбюрократия, сколько можно нести этот крест? Этот тягостный труд подневольный, государственный наглый грабеж и сплошной произвол бесконтрольный, и сплошную тотальную ложь. Дорогие сограждане, братья, заявляем активный протест. А помощник читает инструкцию своим подчиненным, значит так, поясняю детально. Перед нами наш внутренний враг, что для нас абсолютно нормально, то для них все не то и не так. Ленин, Родина, Кремль, все на свете, только пища для ихних острот. Ох уж эти ухмылочки, шуточки эти, улыбочки эти вот в рот. Обкладывай их, ребятки, по форме номер раз. Тащи их на ковер, не начнутся. Спускай на них всю прессу и гнев народных масс, и мы посмотрим, как они смеются. Протестуем свободу народу, декабристы, ядрих мать.
Да плевали они на свободу, им бы, бля, свое я показать. Что ж такое, квартиры, зарплата, девки, дачи, вот столько всего. Ну чего вам еще, ну чего еще надо, чего не хватает, чего? Обкладывай их, ребятки, по форме номер два. Работаем вплотную к ним, как вохра. Дышите им в затылок, чтоб заныла голова, язык опух и глотка пересохла. Обкладывай их, ребятки, по форме номер два. Дорогие товарищи, братья, заявляем активно. Обкладывай их, ребятки, по форме номер два. Да забудьте лопату бюрократии. Обкладывай их, ребятки, и взяли их вместе с плакатом. И скрутили.
Самоубийство Ильи Габая в 73-м году было не единственным драматическим событием в среде правозащитников. За примерно год до этого машинистка Александра Солженицына, доверенная машинистка, которая перепечатывала все его произведения и, может быть, самый страшный текст «Архипелаг ГУЛАГ», Елизавета Воронянская также покончила с собой. И также из-за некоего предательства, из-за разочарования в тех людях, которым она доверяла, которые ее окружали и которые, по всей видимости, вывели Комитет государственной безопасности на ее след. Программа «Радио Свобода», посвященная трагическим событиям в среде правозащитников, вышла в наш эфир 20 июня 1974 года. Ее вел Виктор Федосеев. Послушайте, пожалуйста, фрагмент из этой программы.
Как-то я коснулся в одной из своих передач вопроса об ответственности за действия, которые приводят людей к самоубийству. Довести человека до самоубийства считается тяжким преступлением. Ведь отличается это действие, собственно, от убийства только тем, что самое последнее звено в длинной цепи этого преступления жертва разрывает сама. Однако в истории преступлений доведение до самоубийства испокон веков рассматривалось преступниками как самый изящный, самый утонченный способ лишить человека жизни. Можно, допустим, довести человека до сильного душевного волнения и тут положить перед ним, скажем, револьвер. На совести многих тюремных и лагерных надзирателей, жестоко обращающихся с осужденными, лежат жизни тысяч и тысяч заключенных, бросившихся в отчаянии на колючую проволоку, сквозь которую пропущен ток, или разбивших себе головы о стену камеры. Эдуард Кузнецов, приговоренный в 70-м году к 15 годам лишения свободы, в своем тюремном дневнике рассказывает о множестве случаев самоистязаний заключенных, доведенных жестоким обращением надзирателей до состояния полного отчаяния и безысходности. Однако что-то я не слышал, чтобы когда-нибудь судили в Советском Союзе хоть одного надзирателя по статье 107 за доведение до самоубийства. Или можно, к примеру, спокойно и даже вежливо разъяснять человеку при закрытых дверях, этот способ особенно привлекает следователей преступников, что нет, мол, у этого человека больше никакой надежды на достойную жизнь, что действиями своими он будто отвратил от себя всех своих друзей и знакомых, что достоин он только презрения, а заодно и намекнуть как бы невзначай, что только добровольный уход его из жизни способен облегчить положение близких. И человек приходит домой в душевном смятении, стоит один посреди комнаты, смотрит на крюк, за который подвешена люстра, думает, а ведь нужны считанные секунды. Любопытную связь самоубийства с предшествовавшим допросом в кабинете следователя КГБ мы невольно усматриваем в следующем кратком сообщении хроники текущих событий.
Саратов. 17 марта 1971 года к Нине Калустовне Кахцадзовой, врачу-рентгенологу, на работу явились сотрудники КГБ и увезли ее на допрос. Утром 18 марта Нина Кахцадзова повесилась. Алма-Ата. 16 февраля 1971 года покончил жизнь самоубийством литературовед Ефим Иосифович Ландау, 54 лет. За несколько дней до самоубийства он был вызван на допрос в КГБ.
Странное совпадение, не правда ли? Человека вызывают на допрос, А вернувшись домой, он почему-то кончает жизнь самоубийством. Конечно, мне смогут возразить, что на двух случаях нельзя делать обобщение. Возьмем тогда еще один случай. Рабочий Владимир Борисов из города Владимира. В декабре 1968 года Борисов создает в своем городе Союз независимой молодежи, что является вполне легальным действом, поскольку даже в Советской Конституции, статья 126, сказано, и я цитирую, «в целях развития организационной самодеятельности и политической активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации, в том числе в организации молодежи». Одним словом, уверенные в законности своих действий, создатели Союза независимой молодежи подали во Владимирский горосполком обычное заявление о регистрации Союза. Но едва они это сделали, как из Комитета госбезопасности противозаконно потребовали их самороспуска, а председателю Союза Владимиру Борисову даже пригрозили тюрьмой. И в самом деле вскоре Борисова арестовали. Почти год его держали в камере предварительного заключения, допрашивали, угрожали, направляли на психиатрическое освидетельствование. Снова допрашивали, подолгу держали в одиночной камере Бутырской тюрьмы.
19 мая 1970 года Владимир Борисов повесился в больничном отделении Бутырской тюрьмы.
Или возьмем случай с московским поэтом Ильей Габаем. В октябре Габай был вызван на очередной допрос в Комитет госбезопасности и, придя домой, выбросился из окна. Перечень этих трагических случаев, пожалуй, не имеет конца. Но ни разу, ни в одном случае не приходилось слышать о том, что следователь, доведший человека до самоубийства, был привлечен к судебной ответственности и понес заслуженное наказание. А ведь самое большое преступление – это и есть безнаказанность.
Архивная программа «Радио Свобода» 1974 года. А я напомню, что на наших волнах передача «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Габай! В своем последнем слове на ташкентском процессе Габай сказал: «Политические вопросы – это не основные интересы в моей жизни. Мои интересы в других сферах». Он был освобожден в мае 1972-го. Но свобода оказалась той же тюремной цепью, только отпущенной подлиннее. Работы не было, а для бывшего политзаключенного, не раскаявшегося к тому же, и быть не могло. Через 4 месяца после освобождения Илью вновь начинают вызывать на допросы. В июне 1972-го были арестованы Петр Якир и Виктор Красин, находившиеся в самом центре правозащитного движения, близкие друзья Габая. Вскоре после ареста они покаялись в своей деятельности и стали давать в большом количестве признательные показания, оговаривая своих друзей и знакомых. Их показания были для Габая серьезным ударом. Колебалась и утрачивалась прочность того, что прежде было жизненной опорой. И вновь Габая вызывают в органы и требуют от него новых показаний. Илья добровольно ушел из жизни 20 октября 1973 года. В предсмертной записке он просил близких и друзей простить все его вины. «У меня не осталось ни сил, ни надежды».
Илья Габай не единственный человек, который был убит советской властью, Комитетом государственной безопасности, всей системой, которая не могла по-другому никак вести диалог. То, что он наложил на себя руки сам, ни в коем случае не снимает вины с тех, кто, может быть, в этом конкретном случае его не подтолкнул из окна, кто не нашептывал ничего, кто не вроде бы внешне чист, но на самом деле у кого руки по локоть в крови, как говорит народная мудрость, и это действительно так. Очень многие убийцы действительно остаются и останутся безнаказанными, и единственное, что мы можем сделать, это помнить тех, кто ушел из жизни сам или кого убили они. Пьеса Юлия Кима «Московские кухни» разворачивается, как я уже говорил, в среде молодых инакомыслящих, молодых подписантов, которые понимают, что не могут больше не выходить на площадь, если вспоминать слова другого великого поэта. По сюжету эти молодые ребята подписывают этикетку бутылки то ли водки, то ли коньяка, прячут ее в квартире на долгое хранение, чтобы потом лет через 10 собраться вот и снова за дружеским столом устроить дружескую попойку. И так получается, что времена в стране изменились, и те, кто уезжал в эмиграцию навсегда, вдруг смогли вернуться, и те, кто, казалось, навсегда был отправлен в лагеря, вдруг оттуда вышел. И вот компания снова собралась за этим столом, и нашлась эта бутылка. И вот по ходу пьесы, в самом финале пьесы, за этим столом эту бутылку они открывают, и пьеса кончается следующей песней.
И начинает сверять подписи с тем, кто здесь присутствует. Ты здесь, и ты тоже здесь, так, и ты, а вот и я. А где же, братцы, а где, читай, говорит ему друг, а где же Габай, Илюша? Габай. Отбыл срок, вернулся через год, покончил с собой. А Вадик Долане? Отбыл срок, затем вынужденная эмиграция, там и умер. 35 лет от роду. Очень тосковал. А Голонсков, Юра Голонсков, получил 7 лет, там и умер. За год до конца срока. А Толик Марченко? Имел 4 срока и ссылку в сумме лет 19. А? Так и погиб в Чистопольской тюрьме в 86-м году. Тоша Якобсон, Гриша Подъепольский, Ира Коплом, Саша Галич, Вика Некрасов. Вечная память. Вечная память, вечная память, вечная память, вечная память на веки веков, на веки веков. Жестоко, темно и безумно наша дорога к свету дневному, но терпеливо и неуклонно с каждой утратой все ближе заря.
Мы заканчиваем программу «Алфавит инакомыслия», посвященную сегодня Илье Габаю. Мне осталось только сказать, что в Бостоне в 2011 году вышла замечательная и очень объемная книга, включающая практически все творчество Ильи Янкелевича. Называется она «Илья Габай. Горстка книг до дружества». Составила ее и редактировала вдова Ильи Янкелевича Галина Габай-Финкин. Книга состоит из нескольких разделов. Краткая биография Габая, его поэзия, киносценарий, публицистика, суд, Кемерово, Москва, Кемерово, воспоминания и последний суд. Книга сопровождается большим количеством домашних и очень интересных фотографий, на которых запечатлен Илья Габай, его друзья и родные. Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».